28. Инспектор Каррега взлетел на шестой этаж и оказался перед нужной дверью как раз в тот момент, когда дивизионный комиссар Анны Лиз давал отбой у входа в церковь Святого Роха. Инспектор Каррега удивленно ухмыльнулся. Шеф как будто слышал каждый его шаг. Каррега пересек улицу Сент-Оноре и стал подниматься по лестнице, все шесть этажей на одной скорости. Стрельба прекратилась ровно в тот миг, когда он достиг заветной двери. «Браво! Лучшего патрона не найти!» Прижавшись к стене с оружием в руках, он ждал, когда откроется дверь. Каррега не хотел трогать Джули Курансон. Во-первых, она была женщина. Во-вторых, она была женщина Малоссена. Каррега, как и его патрон, симпатизировал Малоссену. 3 года назад он вытащил его из переделки. В прошлом году он помог инспектору Пастору доказать его невиновность. Ради Малоссена стоило быть хорошим легавым. Нет, Каррега не станет ее добивать. В конце концов, это Карансон всего лишь пытался отомстить за своего мужчину. Сам он был влюблен в одну юную эстетку — король. Интересно, смогла бы его король превратить в Париж в кровавое месиво, если бы у нее отняли ее Каррега? Может быть, но только после 11. Раньше она не вставала. Каррега стал прислушиваться, что происходит за дверью. Теоретически, если Карансон была еще жива, она должна была воспользоваться передышкой, чтобы выбраться из комнаты и убежать по коридору. Весь этот шквал огня нужен был только для одного, чтобы стрелок залег пластом и не высовывался. Таким образом, он не мог ни показаться в окне, ни приблизиться к двери из-за пуль, которые отскакивали рикошетом от потолка, а в это время отряд блокировал выход. Каррега был сам себе команда, он предпочитал справляться один. Вот он и блокировал выход. Если Курансон высунется, он, конечно, не будет стрелять на поражение. Если только по ногам или по рукам, смотря как она будет держать оружие. Однако очень может быть, что инспектор Ван Тянь ее убил. Каррега видел, как он стрелял. Последнее время Тянь не вылезал из тира. Это вообще было любимое развлечение в доме на набережной. Не только из-за малышки, которая повисла на нем, как макака, упавшая с дерева, но также из-за его манеры стрелять. И до того, как появился ребенок, Тянь, упражняясь в стрельбе, опустошал все запасы главного управления. Никто не стрелял так, как он. Мишень после его стрельбы представляла собой одну черную дыру с обрывками картона по краям. Этот человек был в одном лице и стрелок, и ствол, и пуля, и мишень. Посмотришь на него, и мурашки по спине побегут. Не говоря уж о его реакции. Вот он с пустыми руками, не успеешь глазом моргнуть, уже взял кого-то на мушку. Секунда, разрядил всю обойму. И потом калибр тоже не шуточный. Все 350-е, неподъемное. Рука неподвижна. Какая-то мистическая сила возвращает ее каждый раз после отдачи в прежнее положение. А с этой малявкой, которая впилась в него как клещ, он смотрелся еще более впечатляюще. Тянь специально для нее смастерил наушники, в которых она была похожа на огромную муху. Он таскал ее повсюду в кожаном конверте, который заодно прикрывал его кобуру. Получалось, что девчушка со злобным взглядом ревностно охраняет оружие Тяня. Чтобы достать револьвер из кобуры, он молниеносным движением левой руки отбрасывает ребенка за спину, а пока другой рукой он выхватывает оружие и прицеливается, ребенок уже из-за его спины высовывает голову над правым плечом вьетнамца. Взгляд на линии прицела. Полицейские, все, кто там был, полагали, что в городской общественной санитарной службе вряд ли одобрили бы происходящее. Но этими предположениями и ограничивались. Они смотрели, как Тянь стреляет. И хотя большинство из них были слишком молоды и не застали ужасов Диэн Бьен Фу, они все больше убеждались, что в действительности это был настоящий кошмар. В комнате ни звука. Каррега оторвался от стены и на мгновение застыл напротив двери. На счет 3 я ломаю дверь. 3. Резким толчком ноги Каррега выбивает замок, оказывается в центре комнаты, и дверь захлопывается за ним. Комната была пуста. Набита всякой всячиной, как базар в Бейруте, но там никого не было. Никого, только кровь. Капли крови сверкали на стекле окна. 2 пальца торчали из стены. Да, пуля раздробила убийце кисть руки, вырвав из нее 2 пальца. Как бы в насмешку, 2 пальца торчали в форме победной буквы «В». Но главное, недавнего посетителя и след простыл. Остались только 3 женских парика на полу. «Парики», — сказал себе инспектор Каррега, — «я так и думал». И обломки ружья с оптическим прицелом. высокоточный карабин, сломанный посередине. Свинлей 22-го калибра. Пальцы от руки, державшей ствол. «Нихао, дурачок!»
«Здравствуй, дурачок!»
Лусас Казаманса регулярно посещал Маласена.
«Воши!»
«Это я!» Каждый день ровно в 9:30 утра.
«Джейнже! Хауже в твоей каморке!»
«Ну и жара в твоей каморке!» Он сел и сразу весь обмяк.
«На улице тоже тянь цюй хэньмэнь!»
«На улице тоже духота!» Дежурный вопрос так, для порядка.
«Ниньшэнь ти хаома сегодня? Как дела сегодня?»
Аппарат, подсоединенный к голове, отвечал ему ровной зеленой полосой, без начала и конца. Безнадежный, прямой ответ.
«Неважно», — продолжал Луса. «Во хэнь гао син дзянь дао нинь».
«Я очень хотел тебя видеть». И в самом деле он не хотел бы обнаружить кровать пустой.
«У меня тоже, во тоу дун».
«У меня тоже голова разламывается».
«Все та же несчастная мигрень, не иначе».
Он говорил с ним по-китайски, но старательно все переводил. Он вбил себе в голову обучить его китайскому.
«Знаешь, дурачок, Бельвиль скоро станет совсем китайским. Говорят, во сне лучше запоминаешь. Если ты закончишь когда-нибудь свой тихий час, то хоть не зря потратишь такую уйму времени. Представь себе, твоя подружка задумала нас всех перестрелять. Ей кажется, что это мы виноваты в твоей смерти».
Он разговаривал с ним как с церебрально живым, не допуская и мысли, что обращается к мертвецу.
«И заметь, она не так уж не права. Но наша вина, так сказать, опосредованная, не прямая, ты это поймешь».
Лусас Казаманса находился в здравом рассудке. Он не собирался воскрешать мертвых. Но он, вместе с Гюго, тем, который Виктор, был убежден, что умершие — весьма осведомленные собеседники.
«Женщина за тебя мстит, представляешь? Мне такая честь никогда не выпадет».
В ответ все та же зеленая прямая.
«Из-за меня скорее повесилось бы. Я не тот, за кого мстят, а тот, кого наказывают, понимаешь?»
Медицина и дышала вместо Маласена.
«Твоя Жили уже вывела из строя Шаботта, Готье и сегодня утром Калиньяка. Правда, Калиньяк легко отделался, ранением в плечо и в ногу. Остальное, надо думать, отложили на потом. Твой друг Тянь стрелял в нее, но только два пальца отстрелил».
Медицина подпитывала Маласена скупо по капле.
«За себя я не боюсь, ты меня знаешь. Ну, если только слегка, в разумных пределах. Но я не хотел бы, чтобы она убила Изабель».
Медицина была подключена к невосполнимо пустому черепу Маласена. Она умоляла откликнуться.
«Слушай, ты не мог бы похлопотать за Изабель? Шепнешь на ушко своей Жули, а?»
«Дело в том, что, не будучи уже никем, мертвые кажутся нам способными на все.
Потому что Изабель, видишь ли, дурачок, Изабель. И потом, бог свидетель, сколько ты с ней ругался?»
Луса подыскивал слова, китайские слова и их братьев-близнецов в переводе.
«Изабель, Изабель — это невинность, клянусь тебе, сама невинность с большой буквы, вава инь эр. «Дитя, маленькая девочка, которая грозит нам пальчиком!»
Луса говорил, сердце его рыдало, голос его дрожал.
«Это единственное преступление в ее жизни, клянусь тебе ее же бесценной головой, угрожать бескрайнему миру своим крошечным пальчиком! Сущие дитя, говорю тебе!»
Тем вечером, в начале восьмого, Луса с Казаманса предпринял попытку защищать дело королевы Забо перед Маласеном, который, по его мнению, занимал самую выгодную позицию из всех обвинителей, чтобы вынести ей оправдательный приговор.
«Хочешь, я расскажу тебе ее историю? Нашу историю?»
«Да?»
«Что ж, слушай внимательно. История королевы Забо, рассказанная ее негром Луссой из Казаманса».